Сюжет в недельной главе Рейей, касающийся рабства, также говорит о регламенте отпускания раба на свободу. И указывает на такую деталь. Сейчас прочитаем маленький отрывок из недельной главы. Глава Тесвов. Будем читать, начиная с пасука Юдвейс. И интересовать нас будет в основном стих тоже Тесвов. Тесвов. Значит, Тесвов Юдвейс. «Ки махер лихова хихо айври, ой айвриё, ваавотха шей шоним». «Если продаст тебе себя брат твой еврей или еврейка, и будет служить у тебя 6 лет». Ну, наверное, более или менее представление о регламенте еврейского рабства у всех есть. То есть, вот специфически еврейское рабство, оно очень сильно отличалось от той формы рабства, которая обсуждалась в общеобразовательной школе, скажем, там, в мои годы. Я думаю, что и в дальнейшем тоже. Раб еврейский, это такое еврейское рабство, это была такая, в общем-то, форма социальной поддержки скорее, когда человек действительно продавался вроде как в рабство и становился вроде как принадлежащим хозяину, на самом деле обладал достаточно широкими правами, получал достаточно много благ. Ну и, в общем, это такое рабство, такое очень относительное, рабство такое немножко в кавычках. И один из моментов этого рабства ключевых, это было то, что сам срок рабства был довольно сильно ограничен. Более того, он был ограничен вот как раз вслед за этим маленьким разделом, подразделом, вернее, с которым мы сейчас познакомимся, там следует дальнейший раздел «Я, если раб отказался выходить на свободу». То есть рабство до того притягательным могло быть, что раб мог отказаться выйти на свободу, тогда совершался определенный обряд, который продлевал срок его возможного пребывания в этом самом рабстве. Но штатное время пребывания, как неделя, 6 рабочих дней, 7-й выходной, вот 6 лет, если Йовель там не встречался по дороге, раб находился в рабстве. Это был предельный срок, как бы. Исходно это был предельный срок. И на 7-й, так вот, стих нам сообщает как раз об этом, уже повторяя на самом деле эту информацию, она нам встречалась уже выше, для того, чтобы сделать определенный хидуш, повторяет нам, что раб еврейский, продавшись, должен находиться в рабстве в течение 6 лет, а на 7-й год... На 7-й год отошли его свободным от себя, то есть выпусти его на свободу. Пасук Юдгимел. Вехи сишлохену ховши миимох лойс шалхену рейком. И если ты будешь его отпускать на свободу, вернее говоря, здесь как раз недавно это обсуждалось в Раше очередной раз. Слово «ки» здесь не может быть истолковано как «если», потому что это обязанность. То есть, когда ты будешь выпускать его на свободу, то тогда не отпускай его пустым. Что должен был еврейский хозяин сделать? Следующий стих, Юдалец. «Анек таник лей митсенхо мигорнехо умииквехо, ашер бирахо авай лекехо титан лей». Накорми его, в смысле, снабди его, скорее так даже. Ганек таник, наверное, снабди его, выдели ему от скота своего мелкого, от мигорнехо, гойрен, это гумно, то есть от культур злаковых, умиеквехо, и от винных твоих, от виноделен твоих. То есть ты должен, хозяин еврейский, он должен был, отпуская раба на свободу, в обязательном порядке достаточно хорошо его затарить разными дарами от себя. Ашер бирах хавай ликехо титан тем, чем благословил тебя Бог всесильный твой, дай ему. Давайте с Рашей познакомимся на этот стих тоже. Анек таник. Что такое анек таник? Лышойн ади бегойву умарисуаин. То есть анек таник — это как слово, которое означает такое, если я правильно понимаю этого Раша, особые торжественности, такое одарение. То есть так, чтобы ему было что продемонстрировать. Лошен ади, в смысле слова, которое указывает на украшение. Бегойву умарисуаин. То есть такой с верхом. Ну, с верхом, не в смысле стаканчик сверху, а мне накидайте стаканчик сверху. Ну, в смысле таким возвышенным образом. И бемарису айн, так, чтобы это было заметно. Довар шейгей никер шейтивей силой. То есть, надели его благами таким образом, чтобы было видно, чтобы было заметно прямо сразу, что ты его наделил благами, что ты его облагодетельствовал. То есть, не то, что там ему сказано дать ему от злаковых культур, так ты ему там, значит, не знаю, пару килограмм какого-нибудь там ячменя, и написано «от вина», ну, там, стаканчик вина на дорогу. Нет, надо серьезно его затарить, чтобы было видно, что ты его облагодетельствовал. «В еиш мефош млошен гатон алцеварей». Ну, а есть те, которые это слово, то есть, ну, слово, понятно, необычное. И, возможно, есть беседы Рэба, где он это обсуждает. Мы сейчас будем заниматься следующим стихом. Здесь нас это так пристально не заботит. Но слово необычное, и может быть истолковано так, истолковано эдак. Вот Раша приводит два объяснения, что, кстати, тоже должно быть как-то разъяснено, но это не наша задача сейчас. А есть те, которые объясняют этот оборот как атона, ганек тааник, в смысле нагрузи ему на шею вот все вот это вот барахлище, которое ты ему готов выделить. Барахлище не в дурном смысле, а в смысле множество имущества. Следующий фрагмент, который комментирует Раши, «Мицойныхо, мигорныхо, миеквехо». «От мелкого скота своего, от гумна и от винодельни». «Йохал эйн ли эло эйлу бельват». Значит, ну, на первый взгляд мы могли бы подумать, а, Писание нам говорит, что хозяин должен обеспечить своего раба вот тремя видами, тремя необходимыми вещами. Как бы разнарядка такая. Что-нибудь от мелкого скота, что-то от злаковых культур, что-то от винодельни. То есть, грубо говоря, есть определенный минимум. Там, я не знаю, ягненка, килограмм пшеницы и бутылку вина. Ну вот, так чтоб ты так не подумал, нет, так подумать нельзя, Писание тебе отвечает, ашер бирахихо, то есть отдели ему от всего, что, чем тебя благословил Всевышний. Это вот такая классическая система, когда прат уклаль. То есть перечисляются вначале частности, а потом они объединяются общим. Вот это общее, оно шире, чем частности. То есть всем, что Микол, Маша, Бирахо, Бирахо, от всего, чем благословил тебя твой Творец, веломанный имру эйлу, тогда у нас возникает вопрос, а зачем же тогда перечисляются частности, если от всего, ну, в смысле, там, ну, и от этого, и от этого, и от этого, и от этого, то есть, ну, все, что у тебя ценное есть, вот отдели, и его как следует навьючь, так, чтобы было заметно, что ты его облагодетельствовал по полной программе, вот, чтобы у него было такое прямо обогати его прям-таки. Так зачем же сказаны тогда, названы вот эти три момента первых? «Ма эйлу ми уходим шагам бихлот брохо». А, для того, чтобы показать себе, что то, что входит в это общее, оно должно соответствовать тому, что было перечислено в форме частностей. Как вот эти три момента, мелкий скот, то, что приходит с гумна, и то, что приходит из винодельни, это моменты, относящиеся к благословению. А в кол шигу бихлот броха йоцу продейс. Также и все остальное, что входит в понятие благословения. То, что несет в себе благословение. Иллюстрирует понятие благословения. То есть, а что Писание тем самым хочет исключить? Мулов. Я не знаю, честно говоря, чем провинились мулы, и почему в них нет, и вообще продейс перед. Это действительно ли, как переводит словарь нам это современный, это мулы, ну вот какое-то животное, которое, значит, не несет в себе оттенка благословения. Чем провинилось это животное, не знаю. «Велом дурбасейн в масахске душин бигзей расшова, кама нойсен лой микол мин вамин». И завершает Раши, это отдельная мысль, наверняка бы Рэбе придрался бы, почему эта мысль озвучивается в том же Дебора Масхин. И дальше мудрецы по Гзейрашове, опираясь на аналогию, на принцип аналогии имеется в виду логический, они выводят отсюда требования, сколько же от каждого вида вот таких вот даров хозяин конкретно должен, ну, минимум, какой минимум, чем должен обеспечить хозяин освобождающегося от него раба. Теперь, тот стих, который нас в основном будет интересовать, Тесвов. «Везухарте киевиду аису берас мисраим, ваивдуху авэйлы кехо, алкейн анойхи митсавху эзэ довор, азэ аейм». «И помни, ибо рабом был ты в земле Египта, и выкупил Бог Всесильный твой тебя, поэтому я приказываю тебе эту вещь сегодня. Раши комментирует, «Возухарту кевид ваисо, и помни, что рабом был ты, вэгэйнакти вэшэнисилэхо, мебизэс митсраэм вэбизэс айом». В чем связь? А дело в том, что вот когда я, мол, тебя из Египта отпускал, то я тебя вот, ганэк таник там был оборот, помните? Я вот тебя вот навьючил всяким богатством. И повторил еще вторично тебя навьючил. То есть, при выходе из Египта евреи забрали огромное имущество, и потом огромное количество богатства выкинуло им море с утопленных египтян, которые погнали за ними, дабы там, значит, с ними их вернуть в Египет или там убить. Вот они утонули, и богатство, которым были украшены эти египтяне, а они там какое-то огромное количество богатства, до такой степени, что богатство, которое было забрано евреями из Египта, померкло перед тем, которое море выкинуло. Вот они получили на море. А фато ганек ушней лой, также и ты ганек. И вот здесь Раши почему-то возвращается, на мой взгляд, к комментированию предыдущего стиха, вот этого оборота ганек таник, поясняя тем самым в моем представлении, почему здесь Писание использует такую двойную форму глагола, которая, с одной стороны, достаточно характерна для вот, языка Писания, с другой стороны, ну, очень часто, если не каждый раз, получает какое-то свое истолкование. То есть, почему не одинарной формы, а двойной формы глагола, здесь Писание выражает приказ наделить входящего на свободу раба дарами. Потому что надо его наделить не единожды, мол, а так, как я это сделал при выходе из Египта дважды, вот ты его надели, а потом ищи еще раз надели, у Шнейла, и еще разок надели. Что это означает, кстати говоря, с точки зрения Аллахи, я не представляю себе. Возможно, действительно, надо вот так в два захода, в обязательном порядке в два захода наделять его дарами. Страница 103 в нашем томе «Ликут и Сихес». Беседа Рэбе на недельную главу Рыей. Пункт алеф. Эйв мицва аноко левит иври веламо ивриё. Относительно заповеди вот такого наделения дарами. Аноко, я не знаю, если это не будет обсуждаться, так и будем переводить дальше. Наделение дарами. По поводу обязанности наделения дарами еврейского раба или еврейской рабыни. Зогдер посук, стих говорит, дем там, указывает на причину. Наверное, важно отметить, что далеко не всякая заповедь обеспечена какой-то вот такой ясно разъясненной причиной, обоснованием, мотивом, там, подтверждением справедливости такого требования и так далее. То есть, многие заповеди, если не большинство, никакого обоснования не получают, а представляют собой просто вот такой приказ без объяснения, который тем и хорош на самом деле. В каком-то смысле, помните наши разговоры неоднократные по поводу рациональных и иррациональных заповедей и превосходства иррациональных заповедей перед имеющими рациональное объяснение с точки зрения их возвышенности, там, так далее, очевидности их происхождения из надрациональной сферы. Так вот, в данном случае Писание обосновывает причину, по которой Всевышний требует от евреев, чтобы они своих рабов обеспечивали дарами, вот снабжали там провизией необходимой, скажем, отпуская их на свободу, богатством каким-то. И вот Захарта Кевида Иса, что за обоснование, наш стих 15. Везухарта Кевида Иса Берес Мицраим, Ваиду Хавайда Кеху, Алкен Анахи Мицавху Эзадова Раза Аейм. И помни, что рабом был ты в земле Египта, и выкупил тебя Бог Всесильный твой, поэтому я тебе сегодня приказываю эту вещь. Штейтен Демен Сифрой. По этому поводу в Мидраше, уже хорошо знакомым нам, который зачастую занимается вот истолкованием Аллахи, заявляется «Везухарту кевиду иса берес Мицраим». «И помни, что рабом был ты в земле Египта». «Гейнакти лихо вишониси лихо». «Я тебе воздал дары». То есть, вот я тебя обеспечил при выходе из Египта. И еще раз повторил. То есть, и вторично обеспечил. А фато ганек лой ушней лой. Так же и ты. Обеспечь своего, одари своего раба. И еще раз одари его. Ма бе мицраим носати лихо бем беройхов яд. Афато титн лейберойхов, как в Египте я тебя щедро наделил дарами, так же и ты будь с ним щедр. Вехен гоэмер, и также он говорит, им тишкивун бен шватоим, конфей йойна нехпаба кесов, зой бизас мицраим. И как написано, имеется в виду в Дилем, если ляжешь между межами крылья голубя, покрытые серебром, это выход из Египта. Это трофеи, вынесенные евреями из Египта. Вейвросехо биракрак хоруц, а перья его, наверное, здесь надо, раз там были крылья, то это, наверное, перья, хотя на самом деле и то, и другое может означать крылья, покрытые богатым золотом. По-моему, это как раз в соте объясняется, что Иракрак Харус – это вот такое специальное золото. Зой бизасайом – это трофей, полученный временем на море. То есть, этот стих из Дилем, он как бы описывает иносказательно то богатство несметное, которое получили евреи в Египте, которое вынесли евреи из Египта, и вдобавок к этому получили еще и вот такое существенное дополнение на море. И сифры приводят аналогичный пример из «Песни песней». «Тойр изогов нас лыхот» – тоже стих, который две части в себе имеет. Значит, золотые, речь о каком-то украшении. «Золотые ряды сделались тебе, зой бизасайом, сделанный тебе». Это полученная на трофей на море. «Имны кудаса кесов, зой бизас мисроем». Со вкраплениями серебряными, это трофей, вынесенный из Египта. Дозы есть. Что это означает? Дер посок в Захарте кевиду и соберет с Мисраим, вейвды хуава и лекехом, мейнцу зоген. То есть, таким образом, сифрой поясняет стих, который нас интересует, 15 стих. И помни, что рабом был ты в земле Египта, и выкупил тебя Бог всесильный твой. Он имеет в виду сказать: «Аз вибал дрейбештер мархот ойс гилайс диидн фун Мицраим», что поскольку Всевышний выпустил евреев из Египта, «ун мархот зи дербай гигебнацем цвейтердике аанока» и «цвейндике аанока», и наделил их двойным вот таким вот одариванием, «бизас Мицраим он бизас айом», который называют цифрой в данном случае трофеем, трофеем египетским и трофеем морским. «Алкейн анойхи мицавхо эза доваразе», по этой причине, мол, я, то есть Всевышний, приказывает тебе вот эту вещь. «Демица фуна анока цуаневит иври, уна мой иврио», дает тебе приказ наделять дарами при выходе на свободу еврейского раба и еврейскую рабыню. «Лифи зе ильшвер», если так, то получается непонятно. «Икер хосарен посук», на первый взгляд получается, что в стихе отсутствует самое главное. «Вегенде микер мдера аноков мебай и цес митсроем вердуин гансен нидермонт». На первый взгляд, этот стих, то есть что у нас в стихе, если мы трезво посмотрим на то, что написано у нас в стихе. «И помни, что рабом был ты в земле Египта, и выкупил тебя Бог всесильный твой, и поэтому я тебе приказываю». То есть, написано о выходе из Египта, о выкупе из Египта, но про одаривание-то как раз не написано вообще ничего. То есть, если этот стих должен служить обоснованием для предыдущего и объяснять, почему надо одаривать в раба, выходящего на свободу, мол, надо поступить так же, как поступил Всевышний в свое время, а тем более вот еще и форму этого одаривания в каком-то смысле отсюда мы должны почерпнуть, что двойное одаривание, то, естественно, необходимо было в самом этом аргументе помянуть хотя бы как-то одаривание. А о нем речи вообще не идет. Это очень странно. Бейс, второй пункт. «Ветмен дос фарштейн бирегнам абиур индивре асифрия налбифрат и алоха у веак дома». Станет это понятно, то есть как это все работает, если предварить дальнейшее объяснение разъяснением слов сифры, которые мы процитировали выше, и частностей алахи. И в качестве предварения увы акдома. «Вибалдме лэн топ дэр фун, фун ойфны цесмит строим, дэм дина анока у вифратов». Поскольку мы выносим знания, выучиваем дословно вот эту вот идею наделения раба дарами из выхода из Египта, причем в деталях, аф ато ране клоюш нейлеви хулю, то есть ты должен так же, как Всевышний поступил тогда, так же, как тогда дело происходило, вот как Всевышний одарил тебя, так и ты, так как он был щедр, так и ты будь щедр. Измуван, понятно, а с бизнес митсраем, бизнес айом, зайна ныне на анока мамаш. Отсюда понятно, что вот эти вот моменты наделения евреев богатством при выходе из Египта, наделение их дополнительным богатством при выходе из моря, при событиях на море. Кстати говоря, если вы обратили внимание, в сифре почему-то в начале обсуждается это из в порядке Египет-море, а потом море-Египет, что само по себе интересно. Зайна ныне нанука мамаш. Так вот, отсюда понятно, что вот эти моменты наделения богатством евреев при выходе из Египта и на море, это в буквальном смысле анока. То есть, вот это и есть дары, которые Всевышний дал евреям в связи с их выходом на свободу. У ниц там ансина леевид ме бейциосы миавдус, а не просто выдача евреям чего-то при выходе их на свободу, при выходе их из рабства. То есть, тем самым Рэба предлагает нам, ну, как, предлагает нам сразу делить между наделением раба чем-то необходимым и ганока, если я правильно понимаю, это вот такое вот именно одаривание, как это было понятно из комментария Раши на предыдущий стих, что, мол, анекта аниклей, это значит, что ты его должен нагрузить так капитально, чтобы это было вообще со стороны бросалось в глаза, насколько он, насколько хозяин его облагодетельствовал и одарил. И вот именно теми вещами, которые находятся в рамках благословения, то есть именно вот такими вот очень хорошими вещами и так далее. Из тамуха, и тогда не очень понятно. Первое. Дина анока издавка мидзахнева зайнен бихлот броха. Вещи, относящиеся к вот этой аноке, вот тогда, вот если так различать, то я, честно говоря, тогда вообще не очень понимаю, как мне переводить анек на аникло, вот этот термин аанока. То есть получается, что есть подарки штатные, то есть, ну, я не знаю, там раба надо снабдить билетом на электричку до места назначения, потому что сейчас у него денег нет, но вот надо ему что-то дать необходимое. А есть еще, и это тоже вроде как дар, есть еще анекта аниклей, то есть, ну, есть еще вот это вот, вот эти умноженные дары такие, усиленное одаривание. Вот это называется анока. Вот давайте лучше мы не будем переводить, а просто так и будем говорить. Анока. Так вот, мы сказали, что с точки зрения закона, анока, она должна совершаться именно теми вещами, которые находятся в рамках благословения. Бихлал броха, входит в благословение. Нор захн бускен зихмэ мэрн векайойцэ базэ. Только те вещи, которые могут умножаться. А, вот оно, все понятно теперь, чем мулы не угодили. Потому что мулы, наверное, тоже, кстати, точно не помню, но не знаю, скорее всего. Они же какие-то скрещенные там животные. И поэтому, наверное, не обладают способностью плодиться и размножаться. Поэтому они вне благословения. Те, которые могут размножаться. Обернит митксофим вихулю. Он бизнес митсраем, а не деньгами. То есть, надо наделить, понятно, вот теперь стало ясней, что надо наделить этого раба теми вещами, которые способны к размножению. Ну, то есть, перечисленные были мелкий скот, то, что с гумна и виноград, ну, плод виноградной лозы в форме вина и так далее, но это все вот такое вот растительно размножающееся. Он биза, но, во всяком случае, не серебром и золотом, вот. Он биза с Мицраем, у виза с Айом из Бейкер Баштан фун Кесов и Золуб Годем. Но ведь то, что является в этом как бы примере, сейчас мы пока не очень понимаем, в каком плане это пример. Но если рассматривать трофей египетский и морской трофей как прямую аналогию тому, что подразумевается анокой, то тогда вот получается неясно, потому что египетский трофей, трофей на море, это в абсолютном большинстве своем были серебро, золото и одеяния. То есть там мелкого скота там не было, короче говоря, и значит, хлебушка они оттуда тоже не очень много унесли. Баштан фон кесов зовут годен. Камефурж бекам псукем ин ун медроши хахамейну. Как это обозначено? Ну, в смысле, что египетский и морской трофей состоял в основном из драгметаллов и одеяний. Как это отмечается и в Писании присутствует несколько раз, и объясняется толкованиями наших мудрецов. Бейс, второй момент, который становится непонятен, всего их будет три. Бая невет аним карлы акум из бихло не то кейн дина анока. Раб, который продается хозяину, идолопоклоннику, относительно него не работает закон анока. Агайнтуа ви кенмен зог назди биза вос идн гобн бакум фунди мицраим зол гобн агедр фуна анока. То есть, ну, возможна ситуация, когда еврей вынужден продаться по причине каких-то чрезвычайных обстоятельств, очевидно, если можно было продаться евреем, а он продается не евреем, вот он попадает в результате в руки не еврея. И там свой регламент его выкупа. Речь идет, разумеется, о неевреи, который живет в земле Израиля, там местный нееврей. Продажа к нему, она все равно рассматривается как нечто весьма негативное, но так или иначе, вот поскольку дело разворачивается там, то действует регламент еврейского рабства 6 лет как максимум рабочих, потом он должен его отпустить. Желательно, чтобы он был выкуплен ранее, но, предположим, если он не был выкуплен ранее, то по истечении 6 лет хозяин обязан отпустить его на свободу. И при этом что? Тора не вменяет ему в обязанность одарить раба, сделать ему аноку. Так вот, коли хозяин не еврей, не обязан в аноке, то каким тогда, интересным образом, трофей египетский, он может служить аанокой? Ну, наверняка бы обратили внимание, что когда я там скажу, Бог отпустил их на свободу, я немножко, как голос у меня дрогнул. Ну, потому что, на самом деле, пример действительно здесь какую-то, вот в какую-то попадает фазу неточностей. Потому что в нашем случае, в нашем стихе речь идет о том, что хозяин еврей отпускает своего раба еврея на свободу. А там речь идет о выходе из рабства у неевреев, где никто их, собственно говоря, особо не отпускает на свободу. То есть, ну, вы там помните, там вся эта история. Египтяне даже по приказу Всевышнего отказывались отпустить евреев на свободу. И только в результате казни первенцев они их аж за шею вытолкали из Египта. Но это так, по совести-то говоря, выпусканием на свободу назвать довольно трудно. С другой стороны, если хозяин положения Всевышний, то это вообще переводит разговор в какую-то другую плоскость. В общем, непонятно. Ну, в любом случае, если нееврейский хозяин, он не имеет права, не обязан, вернее, в Аноке, то как ситуация с выходом из Египта вообще принципиально может служить примером для обсуждающегося положения вещей, когда еврейский господин отпускает еврейского раба на свободу. Понятно. Гимел. Дерхи фон Анока... И Зейфен Оден. Обязанность совершения аноки лежит на господине. Он доен сифрей изер матгиш азди аанока бойцы с мисроем из гемена фундем эйберштен. И здесь в сифрей составитель подчеркивает, что аанока при выходе из Египта происходила со стороны Всевышнего. Ну, вот тот второй момент неточностей, который мы сейчас только что отметили в рассуждениях произвольных. То есть, хорошо, одна сторона – это то, что египтяне, в принципе, не обязаны были ничем их одаривать, вроде как. Ну, вернее, непонятно, там, наверное, обязаны, наверное, были, я не знаю. В общем, короче говоря, в любом случае, из их обязанностей или необязанностей, или стечения обстоятельств, ничего относительно ситуации с господином-евреем, который выпускает раба-еврея же, выучить вроде как невозможно. Ну, а во-вторых, вторая сторона, это то, что Мидраш настаивает на том, что они удостоились этого трофея от Всевышнего. И там даже дальше, помните, там как Всевышний щедро их наделил, так и... То есть, именно Всевышний он наделил их этими дарами, а господа, в смысле египтяне, они ни сном, ни духом, то есть, они не собирались выполнять никаких особых обязанностей. И тоже, следовательно, непонятно, как можно выучить обязанность, которая касается господина, из ситуации, где распоряжался наделить вот этой аанокой, распоряжался, собственно, не господин, а распоряжался Всевышний, вроде, ну, во всяком случае, в той интерпретации, в которой это сифрой подает. «Возвод гемахт аз димитрием зон гебен иден деклей кесов худу». То есть, значит, что этим занимался Всевышний, который сделал так, чтобы египтяне, они отдали евреям серебряные и золотые украшения и так далее. «Гейнак ти вешени си носа ти». Как выражает эту мысль сифрой, «я вас наделил дарами, гейнак ти». Именно «ти» — это окончание первого лица 11 числа, я наделил вас дарами, я повторил это, я дал, то есть везде подчеркивается, все время подчеркивается участие именно Всевышнего в этом процессе. Пункт гимл. Кшем вимир гефинен лойтен сифрой. Как мы находим, соответственно, сифрой? Азидн гобн бакумен аанока бецейсом мимицроем, что евреи получили при выходе из Египта аноку. Алдер зе штейт эйк бенеге йойсфен. Примерно подобным образом, примерно это от себя добавил, подобным образом дело обстоит применительно к Йосифу. Восес гиве аневет бай Патифар, который был рабом Патифара. А зароис гендик лихейрус в готр бакумен аанока, когда он выходил от своего хозяина на свободу, то он тоже получил вот эту самую аноку. Видер таты из мивайер. «Ин зайнер и шимейс и в масэхэски душин, как мой папа», это Раби имеет в виду своего папу, Раби Леви Ицека, «объяснял в своих заметках к трактату Кидушин», вавилонского имеется в виду Талмуда, «индер суге фуна анока», относительно в разделе, который посвящается аноке, вот саму регламенту этого процесса, «вэзойс лишойный», и вот его, вот цитата из его заметок. «Йойсов шегой митхила эвит иври, к моише косу весом и тону нар иври, весом и тону нар иври эвит, Йойсов, который был с самого начала еврейским рабом. Как написано о нем, когда вспоминает виночерпий о том, как он находился в заключении с Йосифом, и, значит, рассказывает фараону, что есть смысл обратиться к нему за истолкованием сна, то он оформляет это в такую фразу. «А там с нами еврейский мальчик раб». «Гиней кшиёцел и хавшил и хейрус». Там эта фраза, наверное, вы помните, несла в себе некий оскорбительный элемент. Там, значит, он хотел тем самым принизить значение Йосифа. Но, тем не менее, так или иначе, виночерпий его квалифицирует как еврейского раба. Можно ли отсюда заключить, что он, значит, находясь в рабстве у Патифара, то есть не еврейского господина в Египте, он является тем, что называется еврейским рабом с точки зрения еврейского закона? Это там вопрос для обсуждения. Но, тем не менее, вот Рэб Левик, он полагает, что эта формулировка, она уже квалифицирует его как еврейского раба. «Гинек шиёцел и хавшива лихирус, цорих ласэслой аанока, ве гаанока шенитен лей». И что отсюда следует? Что когда он выходил на свободу, то он должен был получить аноку. Аанока, которая ему была дана. «Мильват зе машиносен лой пар ятабас ве врвида зогов». Значит, помимо того, что Йосиф получил от фараона, а фараон, наверное, общую историю смешно пересказывать, она вот у всех на слуху. Йосиф был извлечен из заключения в связи с необходимостью истолковать сны фараона, истолковал их таким образом, что его истолкование пришлось по душе фараону, он почувствовал в нем истинность, и в результате был назначен вторым лицом в государстве. Вторым лицом до такой степени, что все решения, в общем, практически принимал государство ион, а за фараоном оставалось только право вето, мог, в принципе, теоретически отменить решения какие-то Йосефа. То есть фараон только троном он был выше Йосефа. Так формулирует Тора этот, вот это положение политическое в Египте. Так вот, фараон наделил его перстнем, которым он должен был, которым он, вернее, был вправе там запечатывать какие-то решения и так далее, печатью государственной, которая в форме перстня. То есть, ну, перстень тоже материальная ценность. И рвит азугов, такое украшение, золотое украшение. Плохо себе, на самом деле, представляю себе, что это за... Это точно описать не смогу, но какое-то, вот, насколько я понимаю, типа ожерелье, такое золотое украшение. Так вот, фараон дал ему перстень и рвит азугов, у вигдей шейш и льняные одеяния, специальные, значит, вот выделяющие, очевидно, выделяющие его значимость. И не икера, анока, гу, маши, носон, луя, кодыш, бургу. Так вот, главным в этой аноке, то есть помимо того, что фараон ему дал раз, два, три, четыре, помимо этого, он получил еще аноку в основном от кого? От Всевышнего. Вегу, маши, шолых, эза, гавриел, велинду, найн, лошен. И что это была за анока? Интересное, да? Это то, что он послал, что Всевышний послал к нему Гавриила, как об этом мы с вами учили в трактате Суета. И Гавриил обучил его 70 языкам. 70 языкам он его обучил в той ситуации, когда Иосифу необходимо было доказать свое, в определенном смысле, даже превосходство над фараоном, потому что, ну, тоже достаточно известное толкование, и Раши его приводит, когда Йосифу необходимо было похоронить Якова вне земли Израиля, выполнив свой приказ, выполнив свою клятву, вернее, вот что принципиально, своему отцу, что вот он похоронит его в земле Израиля. Фараон хотел этому воспрепятствовать, и тогда Йосиф пошел на такой, значит, на шантаж в определенном смысле. Он напомнил фараону, что он, Йосиф, знает больше него на один язык, на еврейский. На фараон, мол, этого языка не знает. И вот, мол, если он ему когда-то поклялся не разглашать это, но если он заставит его нарушить клятву, которую он дал отцу, то тогда он нарушится и, ну, естественно, будет себя считать вправе нарушить клятву, данную фараону. И таким образом вот вынудил фараона отпустить его и большую делегацию, похоронную процессию огромную, отпустить в землю Израиля, хоронить Якова. Так вот, откуда Йосиф узнал все языки вообще, в принципе, стал тем самым равным фараона, а плюс к этому он еще знал святой язык, и этим был выше фараона. Вот это ангел Гавриил был послан к нему с целью его в темпе обучить всем языкам. И таки да, обучил. «Алтикши», дальше продолжает Рэп Левик, «Алтикши аре анока цорих лиес мега оден шигой эведлой». И не надо задавать тут вопрос. Не надо видеть противоречия в том, что анока, она должна исходить от господина, которому человек принадлежал в качестве раба. «Ешлой мар патифар гойо гамкина анока». «Ми патифар гойо гамкина анока». Надо сказать, надо на это ответить, что от патифара он тоже получил анока. «Вегу маша нитн лой битый аснас». А именно, в какой форме он получил от патифара аноку, вот это вот наделение дарами, то, что он отдал ему в жены свою дочь Аснас. На самом деле, дальше рассуждения начинаются с лехиуры тамуха. На первый взгляд непонятно, вызывает вопрос. На первый взгляд тут вызывает вопрос, особенно в свете тех рассуждений, которые мы выше провели. Тут каждая строчка, по-моему, вызывает вопрос, если не каждое слово. Ну вот, тем не менее, вот сейчас пока мы имеем то, что имеем. И у Рэбе вызывает таки вопрос. Что же вызывает вопрос? Алеф, первый момент. Йосиф истаки гивен аневет иври. Йосиф, да, был рабом-евреем. Оберзай нодн из гивена нохрин. Но его, то есть, ну, как не судить, я уверен, что все равно остается вопрос по поводу того, вот этот статус эвет иври, еврейского раба, ну, вот в те времена он такой же или не такой же. То есть, если бы Йосиф попал в рабство своим братьям, например, действовал бы этот закон или нет, там, то есть, в какой форме бы он действовал, трудно сказать. То есть, это еще, это задолго... События, как вы понимаете, развиваются до того, как евреи получили еврейский закон в той форме, в которой мы сейчас вот с ним знакомимся. То есть даже пятикнижие, да, услышали Тору с горы Синай. Но, тем не менее, хорошо, пускай Иосиф, он таки, да, еврейский раб. Но еврейский раб, он у кого? Он, тот же самый вопрос, что был выше. Он еврейский раб в услужении у нееврея. Если так, то почему Реб Левик утверждает, что Потифар обязан был, то есть, что господин обязан был ему, его наделить имуществом каким-то, вот, значит, дары ему дать? Не очень понятно. Мы же сказали, с точки зрения еврейского закона, даже если принять, что тогда законы еврейского раба были теми же, ни к нееврейскому господину это не относится, он не обязан ничего. А здесь, ну хорошо, там, значит, мы перечислили три фигуры. У нас получилось три фигуры. Один Всевышний, но по этому поводу наверняка будет вопрос дальше. То есть Всевышний-то здесь вообще при чем? Дальше фараон и Потифар. Ну, фараон немножко в стороне, но тоже не еврей. И Потифар не в стороне, но не еврей-таки. Бейс. Второе. Вибалта за анока цурих лиес мега один шигой эвитло. Если... наделение дарами, оно должно быть, исходить именно от господина, которому человек принадлежал в качестве раба. То тогда и из алиф, тогда первое подпункт. Фарвоз икера анока гу маши носен лакош буругу. Значит, тогда Реб Левик вроде как противоречит сам себе. То есть получилось так, что он вначале проговорил основную аноку, которая исходит не от Потифара. Потом в конце говорит, ну, значит, ей не надо тут со своими провокациями, не надо ставить вопрос по поводу того, а как же так, ну, должен же. А от Потифара он тоже получил что-то. Вот дочь получил. Так вот, если, то тогда первое, он же сам настаивает на том, что основная анока была получена именно от Всевышнего. Бейс, второе. Непонятно, каким образом полученные Йосифом от фараона кольцо и вот этот рвид азугов, они представляют собой, они входят в понятие аноки, на которую Йосиф обладал правами по причине своего рабства у Потифара. То есть, как это можно рассматривать? Ну, это такая вещь, я не знаю, если вы внимательно читали пятикнижие в сюжете, который повествует о том, как Иосиф там, значит, вот, реализовался как государственный деятель, то наверняка у вас тот же самый вопрос возник. Причем тут вообще вот этот перстень и украшения? Это фараон его избрал в качестве... Это скорее вещи, связанные с его назначением, с поднятием его статуса, с необходимостью отстоять его статус, там, заявить о нем. Это об этом скорее по этому поводу. Гимел. Мидиалы захнобус есев год гикрогн табас рвита зогов хулю айн лошен аснас. Все вот эти моменты, которые перечислены, которые Йосиф получил, там, анока это не анока, это уже сейчас пока оставляем этот разговор, то есть кольцо, рвида зугов, не переводим уже это вот золотое украшение, кольцо, перстень рвида зугов, 70 языков, аснас, дочь Потифара, в жены. И изменит Микай Миса и канал. Они, ничто из этого не подходит, хотя, я не знаю, жена разве не подходит, она же размножается. Ничто из этого не подходит под аноку. То есть, в дальнейшем, ну, вот та анока, которая по еврейскому закону, такими вещами не давалась. Ну, то есть, это бросается в глаза, наверное, наибольшим образом, в смысле, там, применительно к 70 языкам. То есть 70 языков-то здесь при чем? То есть это тоже, то есть любая, любая услуга, что ли, может быть защитна, как и анока. Он хожди решима анал из алдераха кабола. Несмотря на то, что этот перечень, это перечень, это заметка, Рэб Левика имеется в виду, она исследует вопрос данный с точки зрения тайной Торы, с точки зрения кабалы. Из дох едоди и штатус бекамы камень юним, ойс глайхен кабола ун нигле. Известно, известны старания во множестве вещей выровнять между собой, скажем, кабулу и раскрытую Тору. У Вифра Талпия иду ас кабула ун нигле де тейра и за той рахаса. В частности, в свете того, что кабула и раскрытая Тора представляют собой подразделы одной единой Торы. Виагуф венешома зелазе. Они соотносятся как тело и душа. То есть между ними должно быть соответствие. Если я правильно понимаю, вот под этим уизглайхн выровнять между собой, выправить там, значит, выровнять между собой кабулу и раскрытую Тору, Рэба подразумевает необходимость все время иметь в виду прямое соответствие, которое обязано присутствовать между теми выводами, которые совершает внутренняя Тора и раскрытая Тора. Они обязаны соответствовать друг другу, они обязаны обладать связью и симметрией, там, не знаю, или быть одной проекцией другого примерно так же, как душа и тело обладают вот, сущностным, содержательным подобием. Кабола из мигалы демоимик весует воз из нистер ин нигла шибатейра. То есть, взаимоотношение между ними на самом деле достаточно простое. Кабола раскрывает глубину и тайну, которые спрятаны, захоронены в раскрытой Торе. Ну, разумеется, между ними должно быть соответствие. Поэтому просто сказать, да, ну, Рэб Левик, он занимается Каболой, он занимается тайной Торой, что мы вообще смотрим в эту сторону, что мы оттуда можем почерпнуть. Это совсем другие какие-то вещи запредельные. Это не, никак нам не поможет в понимании раскрытой Торы. Нет, должно помочь. И должно быть соответствие. Мы не можем таким образом просто отбрехаться, отказаться, отпихнуться от тех вещей, которые Рэб Левик говорит, и заявить, что они никакого отношения к раскрытой Торе не имеют. В ей шло, мне необходимо сказать, аз дерейв ту индер решима, что хидуш этой заметки, аз бай Йосеф из дос гивена яинина анока, то есть то, того, что у Йосефа, для Йосефа тоже была идея аноки, он тоже получил аноку, как Эвид. Змеюса тейфен сифре анал, она основывается, эта заметка основывается на вышеупомянутом сифре. В умезе азазес из до анока эйхина фал, откуда следует, что аанока, она актуальна также для такого случая, когда первое, фунаневит еврея нимкрылеакум, также в случае, когда еврейский раб продан нееврейскому хозяину, он бейс, и второе, эйх вен ди аанока баштейт фун фунзахен шеэйном бихлот брохо, и также, если речь идет о аноке, теми вещами, которые не относятся, которые, цитируя сифры выше, эйном бихлэд брох, которые не находятся в рамках благословения. Вернее, кстати, вот это, я не знаю, это и сифры или нет, но это из Раши, с которым мы в начале урока знакомились. И гимал афилу вензикумтнет фон фундем оден, даже если не исходит, даже если это аанока не исходит от господина. Еще раз, эта мысль, много деталей, могла потеряться. И надо сказать, что, мол, Рэб Левик, он на самом деле свои выкладки-то делает в связи, вне всякого сомнения, в связи с тем сифрой, из которого как раз и понятно, что аанока может выражаться, что она может быть актуальной. Вот в описанном случае, когда вроде ничего не вяжется с современным законом по этому поводу. В алдерах зеба есть, и подобным образом применительно к Йосефу Азалев, что первое, «Хоучерес гивена невитаним карлиакум», несмотря на то, что он был рабом, проданным неевреем. Унбейс, второе, «Дианока избаштанен фун табас рубита зугов худу айн лошну нас нас». Его анока, она какая-то вот с точки зрения содержания даримых элементов, она какая-то очень, очень уж странная, кольцо рвида зугов, 70 языков и аснас. Он гимел и третье, из гекумен нит фарфун Нит нор фун зайн водна, и приходит, а все, все эти дары, значит, они приходят не только от Патифара, а Патифара тоже приходит, к этому проблем, вопроса нет. Нор бейкер фун парей, а в основном от фараона ун машинос нулакож бургу, и также то, что дано было ему святым благословенным, и до собера анука. Это, тем не менее, может пониматься как анока, может составлять содержание аноки.